Дорогие телезрители, в прямом эфире проект «Союз Онлайн» в студии Тимофей Обухов. На календаре не просто второе число второго весеннего месяца. Сегодня в православной церкви и в нашем эфире второй день недели молитвы о заключенных. Прекрасно осознавая тот факт, что далеко не все наши зрители в курсе событий, и, возможно, кто-то вообще впервые слышит сочетание слов «неделя молитвы о заключенных», позволю себе напомнить краткую информацию об этом. Впервые неделя молитвы о заключенных состоялась на крестопоклонной седмице в 2014 году и стала ежегодной традицией. Молитвенное обращение этой акции затрагивает все основные проблемы и все категории лиц, так или иначе связанных с печальной тюремной темой. Специально для наших зрителей обращение на каждый день недели молитвы о заключенных записал протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме. Сейчас отец Константин познакомит нас с темой этого дня.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня второй день недели молитвы, которую мы проводим во всех следственных изоляторах и колониях нашей страны. Этот день посвящен правомерному исполнению правосудия. Мы знаем, к сожалению, как много людей бывают осуждены либо вовсе безвинно, либо мера осуждения превышает тех грехи, которые они сотворили. Поэтому мы молимся о судьях, чтобы ни подкуп, ни клевета, ни честолюбие, ни иные другие страсти не повлияли на справедливое исполнение закона.
«В темнице был, и вы пришли ко мне». Не каждый из нас имеет возможность в буквальном смысле исполнить эти слова Спасителя, но каждый может присоединиться к молитвам этой недели, которая не случайно совпадает с крестопоклонной седмицей Великого Поста. Кресты людей, оказывающихся за решеткой по приговору или по долгу службы, очень тяжелы. В поддержке нуждаются и священники, несущие тюремное служение. Именно с этой целью мы знакомим вас в эфире с такими батюшками и предоставляем им слово. Корреспондент Сергей Кобелев и оператор Александр Басалаев побеседовали с протоиереем Александром Соловьевым, помощником начальника УФСИН по Ивановской области по организации работы с верующими. Как рассказал отец Александр, Ивановская область небольшая, но очень протяженная, поэтому тюремным священникам приходится порой преодолевать огромные расстояния до места служения, порядка 175 километров. Иваново – первый субъект Российской Федерации, где администрация выступила с инициативой обустроить домовый храм в здании областного УФСИН. Освящение храма во имя мученика Лонгина Сотника ожидается в скором времени. Вообще, духовному окормлению сотрудников системы исполнения наказаний уделяется серьезное внимание. Почему? На этот вопрос ответит сам отец Александр Соловьев.
Дело в том, что наша должность называется помощник начальника территориального органа по организации работы с верующими. Точка. Нигде не сказано, что это подозреваемые, обвиняемые, осужденные. То есть сотрудники – это тоже определенная группа лиц, которые осуществляют свое, такое, в общем-то, мягко говоря, нелегкое служение. И даже есть такая шутка, что мы, узники шутят, что мы сидим по приговору, а вы по договору. У нас срок заканчивается, мы выходим, а вы остаетесь. Поэтому очень тяжело сотрудникам осуществлять свою вот эту миссию. Знаете, что не секрет, и суициды часто бывают среди сотрудников. И, в общем-то, им тоже нужно слово истины, слово Божие, чтобы укрепить их в своем служении.
Вы знаете случаи какие-нибудь интересные, вот, как человек изменился из-за веры?
Да, известны такие случаи. То есть вот у нас женская колония строгого режима, которая в областном центре, седьмая колония, седьмое учреждение. Там одна осужденная, уже не одна судимость у нее была, она является насильницей Свято-Веденского женского монастыря уже не один год. Вторая тоже ждет освобождения, как бы кандидат на проживание, пребывание в монастыре, тоже, в общем-то, хочет поменять кардинально свой путь. Потому что когда ни одно преступление, уже рецидивисты, и поэтому очень трудно изменить такого человека. Да? Но тем не менее, поскольку вот этот монастырь уже более 10-15 лет оформляет вот это учреждение уголовной исправительной системы, результат уже есть. Это вот такие яркие примеры, скажем так. Вот. Есть даже еще пример один. Колония общего режима, шестая колония. Она находится в удалении, километров 150 от областного центра. В весеннюю распутицу туда можно не доехать, то есть дороги практически нет. Там лагеря были построены во время войны и после войны для военнопленных. И вот там староста храма тюремного, он даже обращается к администрации через нас, тюремных священников, просит, чтобы оставили бы меня здесь, в этом поселке, жить с правом доступа, ну, более-менее свободного в эту колонию, чтобы я мог вот нести Слово Божие, потому что он огорчен тем, что вот я, говорит, прибыл сюда, как была община, столько-то человек, вот я уже сижу здесь 6 лет, досиживаю, она остается в таком же количестве, тогда как мусульманская община рядом, она растет, то есть им уже мало молитвенной комнаты, молельной для исповедующих ислам, а у нас вот как энное количество было, так энное осталось.
Вот какая роль помощников по работе с верующими именно в выстраивании мирных отношений между мусульманами, православными, другими религиями?
Вопрос хороший. Почему? Потому что, еще раз обращаю внимание, что мы помощники по организации работы с верующими. То есть здесь не сказано, что с православными или там еще с какой-то конфессией. То есть мы одинаково равны, должны в одинаковой мере отстаивать интересы и мусульман, и буддистов, если таковые есть, и иудеев, чтобы не ущемлялись их права, чтобы они имели право исповедовать свою веру. И мы, опять же, должны выступать на стороне администрации, чтобы вот требования подчас неправедные заключенных не мешали правилам внутреннего распорядка. Потому что, например, мусульмане, они требуют и халяльную пищу, и 5 раз намаз отправлять. И даже я один конфликт разрешил в СИЗО, когда мусульмане, имея коврики для молитвы, они нашили туда очень мягкую подкладку. Ну, по сути, получилось как подушечка, да? Администрация это пресекла, и, в общем-то, был конфликт. Конфликт меня туда привели по просьбе православного, но я попал на этот конфликт. И чеченец, который там возглавляет, как бы курирует эту общину, осужденный, он вот поведал мне об этом случае. Я предложил, говорю, давайте пусть эти осужденные мусульмане обратятся к своим родственникам, чтобы те им доставили новые коврики, которые бы устраивали администрацию. То есть не сказано намаз на каком коврике совершать. Все, и конфликт был исчерпан. То есть вот. И еще что скажу. Вот имам и я, мы наговорили по видеоролику, который должен был транслироваться по кабельному телевидению в местах вот, заключения, то есть в колониях. Уж не знаю, насколько исправно вот эти ролики там прокручивают, но мы уже со своих позиций, позиции священника, священнослужителя, и одновременно помощника, проведенной работы с верующими, на примерах каких-то, 8 минут, это все-таки текст, это содержательное что-то, слово. Вот, мы призываем, чтобы, исполняя свои вот религиозные, совершая религиозные отправления свои, мы не нарушали правила внутреннего распорядка. То есть это все возможно.
А можете рассказать, что вы почувствовали, когда первый раз пришли туда?
Ну, вы знаете что, я, в общем-то, священник такой, ну, не совсем, скажем так, рядовой, что ли. Дело в том, что я имею высшее медицинское образование, я психиатр высшей категории. И до сих пор практикующий врач, психиатр-нарколог. И, в общем-то, проход даже в клинику психиатрическую, он, ну, мало чем отличается от прохода учреждения нашей системы нынешней, да? Ну и контингент, так сказать, можно в чем-то сравнить, чем-то похож, скажем так. Поэтому какого-то потрясения, что вот я попал вот в какую-то среду такую, где, ну, которая, чтобы меня шокировала, или, там, изумила или послужила каким-то потрясением, такого не было. Такого не было. То есть я приблизительно знал, что увижу, ну, послушание, воспринял спокойно и, в общем-то, считаю, что довольно быстро вошел вот в смысл, в специфику этой работы.
Как вы думаете, куда стоит стремиться? Вот куда, как должна развиваться эта служба милосердия в тюрьмах? Как?
Но милосердие и кормление тюремного священства, спецконтингента, это немножко схоже очень, взаимосвязано, но не совсем одно и то же.
Ну, духовное.
Потому что духовное кормление – да. Милосердие, ну, проявление милосердия может быть в разном виде. Поэтому здесь это вот напрямую смешивать так вот нельзя. Вот. Развиваться должно и то, и другое. Но нельзя, чтобы мы культивировали и способствовали иждивенчеству. Потому что спецконтингент, там такие сидят психологи, такие уже, в общем-то, такие знатоки человеческих душ, такие манипуляторы, что они из всего могут постараться извлечь максимальную пользу для себя. Вот. Так вот, надо не иждивенчество культивировать среди них, а выполнять свою работу, чтобы польза для них была, но чтобы они сами духовно преображались, чтобы труд свой проявили, потому что это молитва, это, вы знаете, это тоже труд, это труд. И чтобы они участвовали сами, а не то, что им подали, вот открой рот, возьми, прожуй, проглоти и так далее, чтобы они сами вот дотянулись до этого благодатного подаваемого и сами уже его восприняли осознанно и с определенным трудом.
Что бы вы могли пожелать тем, кто в вузах, тем, кто приходит помогать, тем, кто служит священникам?
Ну, во-первых, крепкая вера, потому что без веры мы бы ничего не сделали. Вот, то есть вера должна нас укреплять. Ну и упование на Бога. Ну и труд, конечно, труд, потому что это очень тяжелая работа, очень тяжелая морально. Вот. И вообще священник, тюремный, не тюремный, это как бы даже вырванный подчас из семьи. И вот парадокс, об этом скажут, наверное, многие мои коллеги-священники, что мы, окормляя мирян, воспитывая чужих детей, мы часто упускаем своих. Потому что на своих у нас нет времени просто. Вот. И матушки подчас тоже ропщут на это. Вот. Тем более, если не изначально там семинарист женился на девушке, которая заканчивает регентские курсы, к примеру. Да? Вот. Поэтому здесь нужно единение и тоже готовность такая, вот, самопожертвование.
Вот так. В любом настоящем деле необходимы самопожертвование и вера. Глубокая, настоящая и непоколебимая, как у тех, кого Церковь Христова прославила в лике святых. В сонме угодников Божиих особым светом просияли мученики и мученицы Христовы, те, кто сохранили верность Господу вплоть до последнего земного вдоха, несмотря на все испытания. В числе таких свидетелей первого века самарянка, беседовавшая со Спасителем у колодца Иакова, мученица Фатина. Она приняла страдания за Христа при императоре Нероне, а вместе с ней оба ее сына и пятеро сестер. А ведь только Господь разглядел в женщине пять раз бывший замужем и живший в блуде способность оставить грех и стать верной христианкой. Сегодня день памяти мученицы Фатины и всех ее близких, с ней пострадавших. И мы дарим всем именинницам экранизацию стихотворения романаха Аверкия Белова, посвященного самарянке.
Самарянка пришла к колодцу почерпнуть холодной воды, чтоб поливом горячность солнца превратилась в гроздья, в плоды. Чтоб умыть детишкам мордашки, наварить на обед борща, постирать не мужу рубашки, жить на засуху не ропща, обновить утятам поилку, там попьют коты, воробьи, внеземную удалить копилку водяных монеток любви, смыть под вечер с лица белила, рано утром помыть полы. Вот за этим она ходила с водоносом в зной до поры. Но, увидев Христа однажды, устремиться к влаге живой, убежав от порочной жажды, станет мученицей святой. Будет к женщинам переменчивым приходить незримо в дома, не молящимся и невенчанным приносить водонос ума. А они, ее сердцем слушая, неземной воды захотят, чтобы жить неболтливую клушую, погруженной в житейский ад, проповедницами, мироносицами, устроительницами церквей, чудородицами, чудотворицами станут верившиеся ей.
Чудесных преображений души на этом великопостном пути всем нам. Друзья, спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.